Жители Николаева просят покинуть город. Меня зовут Александр Касаткин. Здравствуйте. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей эвакуироваться на безопасную территорию. Город обстреливают практически каждый день. По словам Сенкевича, в Николаеве сейчас остаются около половины жителей.
Я рекомендую покидать город всем, кто хочет остаться в живых. Неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким при этом пояснил, что эвакуация не экстренная и не обязательная. По его словам, могут выехать все, у кого есть такая возможность. Для этого власти предоставляют автобусы. Ким добавил, что в военном смысле ситуация вокруг Николаева практически не менялась за последние 4 недели. Российские военные могут прекратить наступление в Луганской области в ближайшие недели, считают аналитики американского центра «Институт изучения войны». По их данным, за последние дни Россия достигла значительных успехов в районе Северодонецка и Лисичанска. Украинские войска по-прежнему несут заметные потери, но им удалось замедлить наступление. По мнению экспертов, захват этих территорий вряд ли обеспечит России решающее преимущество, и украинское контрнаступление начнется в любом случае. Серьезным шагом в отношениях Украины и Евросоюза назвал президент страны Владимир Зеленский решение о предоставлении Киеву статуса кандидата в члены ЕС. В Брюсселе накануне подчеркнули, что Украине предстоит путь реформ. Подробности у нашего корреспондента Заряны Степаненко.
Это событие в унисон называют историческим что в Киеве, что в Брюсселе, что в принципе во всех столицах стран-членов Евросоюза. Владимир Зеленский сегодня это сравнил с помолвкой, добавив, цитирую, что это не просто дружба, симпатия, а уже серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Официально закрепленное намерение стать в будущем одним целым.
Сегодня Украина воюет за свою свободу. И эта война началась в тот самый день, когда Украина заявила о праве на свою свободу, на свой выбор будущего. И мы видели его в Европейском Союзе. И кто бы ни убеждал нас, что мы никому там не нужны, мы выбрали путь. Путь, который определил наш народ, а не чья-либо власть.
Реформироваться, а именно на этих условиях, напомню, Европейский Союз готов двигаться навстречу Украине и Молдове, тоже ставший накануне кандидатом дальше, в Киеве готовы, и правительство разработало дорожную карту воплощения законодательства, норм и правил жизни Евросоюза в Украине. В конце этого года Еврокомиссия проведет ревизию, справляются ли реформы ждет, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. Пока Киев все не исполнит, переговоры о вступлении в ЕС, соответственно, не начнутся, об этом сказала президент Еврокомиссии.
Страны должны выполнить домашнее задание, прежде чем перейти к следующему этапу процесса вступления. Но я убеждена, они будут двигаться как можно быстрее и работать как можно настойчивее, чтобы осуществить необходимые реформы.
Решение действительно историческое. В последний раз подобное в ЕС принимали больше 10 лет назад.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу MH17. В ней говорится, что в 2014 году малазийский Боинг над Донбассом, вероятнее всего, сбила российская ракета.
Российские власти в этом деле не оказывали сотрудничества. Они пытались затянуть расследование, иногда изменить реальность, как они говорят, показать альтернативные факты. Россия нарушает свои международные и моральные обязательства, и это причиняет огромные страдания семьям жертв, даже больше, чем невообразимые страдания от их утраты. От того, что они не получают четких объяснений, их боль еще более невыносима.
Ассамблея в своей резолюции опровергла версии, что рейс MH17 был сбит украинскими истребителями или Буком, выпущенным с подконтрольной Украине территории. Такие предположения делала российская сторона. На принятую резолюцию в Москве пока не отреагировали. Во время крушения малазийского Боинга 8 лет назад на территории Донбасса погибли 298 человек, большинство подданные Нидерландов. Недавно там завершился заочный суд над 4 подозреваемыми. Это 3 россиянина и 1 гражданин Украины. Прокуратура запросила для них пожизненное заключение. Решение суд огласит только через 30 дней. А сами фигуранты и российские власти причастность к крушению отрицают. И это все главные новости к этому часу. Я Александр Касаткин. До встречи.
это все воспринимается, конечно, как какое-то приключение. Вот это все интересно, ты чувствуешь себя участником, не знаю, кино или реалити-шоу.
У меня сложилось такое впечатление, что я уголовница и совершила теракт. Хотя, по сути, я просто вышла сказать о том, что я не согласна с произволом.
Когда тебя только забирают, ты думаешь о том, а вдруг меня отпустят. Вот такая мысль. Вот. Это самая плохая мысль, которая может вообще человеку прийти.
Все время как-то говорили неправду, мы все время верим.
Мы с моим молодым человеком хотели прийти к зданию Мосгорсуда 2 февраля утром, чтобы поддержать Алексея Навального. Вот, потому что, ну, понимаете, вот когда человек выходит из здания, да, входит, чувствует, что сейчас вот будет какой-то приговор, и видит, что вокруг есть люди, которые его поддерживают. Просто они молча стоят, но он чувствует эту вот моральную, да, поддержку в воздухе. Ему становится легче. Вот. И поскольку мы живем возле Преображенской площади, мы с утра собрались и пошли. Но не успели мы дойти до здания Мосгорсуда, как нас вот на пешеходном переходе аккуратненько взяли и посадили в автозак. Вот. Так мы оказались, собственно, в начале всей этой истории.
23 января сознательно участвовать решил в акции на Пушкинской площади. Подъехал туда достаточно поздно, то есть там уже начали людей разгонять оттуда как-то, и народ начал рассредотачиваться. И ближе к вечеру пробежало в информационных источниках сообщение, что где-то еще у СИЗО народ собирается каким-то образом. Ну и было просто интересно еще посмотреть, что там. То есть, может быть, как-то тоже поучаствовать, если, ну, то есть, в мирной, естественно, акции. Туда приехали, приехал, я один был, приехал, увидел, что там тоже находятся какие-то люди. И уже на тот момент было понятно, что полицейские как-то беспорядочно выхватывают, то есть никак не ориентируешься. То есть, если раньше это было какие-то, тебе надо было лозунги сказать, или у тебя какой-то внешний вид, там, какая-то футболка или там значок, то сейчас просто вот видят, они идут и хватают.
Нас стали окружать вот со всех сторон. Это было очень тупо, на самом деле, потому что я вообще много раз, когда был на митингах, я как-то уже привык отбегать. Я ни разу не попадал. У меня есть какая-то вот эта чуйка, я очень хорошо ориентируюсь. Вот это вот, в смысле, как-то вот у меня инстинкт помогает. А тут стали окружать с очень большого диапазона, прям со всех сторон. И когда нас окружили, нас вот человек 50 поставили к стенке, там пару человек пытались убежать, их поймали, то есть мы поняли, что все, мы как бы... И очень долго, в течение 50 там, минут, подъезжали машины, и они очень смешно подходили, мы стояли очень спокойно, там подошли уже мои друзья, они фотки уже делали со стороны нас, вот это... Подходил какой-нибудь там ОМОНовец, и вот он спокойно-спокойно идет, потом подходит к метру, буквально около метра тебя, делает резкое движение, знаете, такое, как бы, и начинает силой тебя как бы заламывать зачем-то. Ну, то есть вот такие, и так вот в течение 50 минут вот эту толпу, которую окружили, какой был я, нас постепенно вот отвезли, стали отвозить в отдел.
Ну, 31 числа мы с папой моим и с братом вышли на этот митинг 31 января, да. И так получилось, что мы ехали с разных мест, и должны были встретиться на Комсомольской, потом на Красносельской, потому что постоянно закрывали метро. И в итоге, когда мы таки с ним пересеклись, с папой, брат отвалился раньше, потому что их зажали на Комсомольскую, он быстро сел в электричку и уехал. Вот. Мы встретились на Красносельской, и когда вся толпа двинула к Матросской тишине, мы решили, что вместе со всеми идти не очень, и решили отпочковаться в другую сторону. И, собственно, там очень быстро нас побежали росгвардейцы. Вот, и меня вежливо взяли за плечи и предложили пройти. А папа усыпился за меня и сказал, что я-то пойду с ней. И его взяли тоже.
Мы с друзьями пошли на митинг выразить свою гражданскую позицию. И, к сожалению, на сам митинг мы не попали. Нас взяли на пустой практически улице, матросской тишине. Просто подбегают к тебе такие дяди в панцирях, обнимают тебя и говорят: девушка, пройдемте со мной.
Мы маленькими кучками начали собираться в колонну, которая в итоге стала достаточно большой, человек 500, мне кажется, у нас было точно. Вот. Мы блуждали по переулкам, пытались попасть на центральные улицы, но там было перекрыто все ОМОНом. Вот. И в какой-то момент ОМОН начал нас перекрывать по переулкам. В общем, я думаю, что они специально нас завели в злополучный Дмитровский переулок, где нас в итоге задержали. Когда 95% колонны вошло, перекрыли ОМОН спереди и сзади переулок, и все. И к стеной пошли просто всех сажать. Часть людей забежали во дворы, и это было очень опрометчивое решение. Я тоже оказалась во дворе. Оттуда не было выхода, оттуда просто людей сажали в автозаки. В момент самого задержания все, кто оказались с краю толпы, ну, им очень хорошо досталось, потому что были дубинки, людей били очень сильно. И было очень страшно, очень страшно. Вот в этот момент, когда сомкнулись ряды ОМОНа и нас начали задерживать, стало очень страшно. Но потом со временем ты так подуспокаиваешься, когда людей просто... Ты понимаешь, уже 10-й автозак подъезжает, а в автозаке примерно по 30 человек. Значит, уже как минимум 300 человек увезли. И это только с вашего двора, в котором вас задержали. Ну и все, ты уже понимаешь, что ну некуда деться. Мы остались последние 7 девочек из всей этой колонны. Это было очень эпично, потому что 7 девчонок стоит, вокруг 30, наверное, человек из ОМОНа в этих шлемах. И мы говорим: ну, пожалуйста, ну что уж тут, из-за нас еще одну машину подгонять. А машин уже не хватало, нам подогнали какой-то маленький бобик. Мы так люксово доехали, скажем так, в маленьком автозаке.
Я фотограф, работаю в городе Кемерово, там как бы и училась. И, соответственно, в этом году у меня было в планах переехать в Москву. И я прилетела просто чисто на недельку, на полторы, поснимать, поработать, познакомиться с людьми, чтобы в будущем это было проще. К девочкам, к подружкам прилетела, у них жила. Вот, и получается, 2 февраля, или 3, у меня уже все перемешалось, это был, по-моему, 3-й или 2-й день всего, когда я в Москве, мы пошли гулять. Ну, потому что время ограничено, Москву я практически не знаю, центр тоже плохо знаю, поэтому, ну, было просто интересно. Вот, мы пошли гулять, и в этот день как бы были, все знают, какие события, но мы вышли уже после, ну, самого митинга, то есть это где-то было 12 часов ночи или час, митинг, то время вообще уже закончился, мы гуляли по центру. Плюс девочки живут на Арбате, это, в принципе, центр, ну, и мы шли там, 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 они мне показывали город. И так получилось, что весь центр был окольцован сотрудниками ОМОН, и мы просто не могли выбраться к дому, так скажем. То есть мы идем в этот проход, там стоят сотрудники. Ну, как-то страшненько все равно. В Кемерово у нас в этом плане не настолько масштабно. Я никогда не была на митингах до этого, и, в принципе, ну, не понимала до конца всего масштаба, который может случиться. Я не думала, что дойдет до такого, честно. Ну и все, мы пытались выйти, ходили туда, туда, туда. В итоге какие-то еще толпы ребят, ну, как толпы, по 5 человек, там, по 4, тоже, видимо, пытались найти выход. И как-то мы так сгруппировались в общую какую-то кучку и шли. И все. И в какой-то момент просто мы увидели, что сотрудники ОМО начали бежать прямо на нас, ну, вот с дубинками, со всем прочим. Мы испугались, естественно, сработал какой-то инстинкт самосохранения, и мы тоже побежали. Вот, это продолжалось, по-моему, 2 раза, нас гоняли то туда, то туда. Я не знаю улиц, то есть я старалась держаться поближе к людям, потому что, ну, не понимала даже, куда мне, в принципе, бежать. И так вышло, что нас загнали в тупик, во двор, со всех сторон там машины огородили нам дорогу и загнали нас во двор. Ну и все, и там уже, собственно... Это как в кино, честно. Я когда вспоминаю, у меня такие флешбеки, мелькают картинки. Ну, то есть они нас остановили. Я пыталась спрятаться там за сугробы, еще куда-то, но двор был без выходов, он, ну, тупиковый. Нас поставили к стене вот так всех, ну, подняли вот так руки, и там уже началось, ну, в смысле, долгое приключение под названием Сахарова. Вот, и, ну, это очень страшно было. Это, на самом деле, был самый страшный момент, наверное, за всю вот эту вот историю. Это вот именно та ночь, тот вечер, когда нас загнали в тупик и окружили. Это прям очень страшно.
Я оказалась там, как и все. Я ходила и 23-го на митинг, и 31-го, да, там же была череда митингов, три подряд. Вот, и 23-го как-то получилось проскочить, как это говорится. Ну вот, вообще я, в принципе, политически активна, и я всегда выхожу с каким-то плакатом. Вот. И в этот раз я сделала очень плохой плакат, мне за него стыдно, я нарисовала его на коленке за 5 минут до выхода. Вот. Конечно же, меня приняли с этим дурацким плакатом. Я все смеюсь, когда делала красивый плакат, никому-то не нужен. Сделала какой-то стрёмный, и вот 15 суток, пожалуйста.
Увидел, что валяется бумажка, я не люблю, когда мусор. И я привлек внимание тем, что я эту бумажку переложил с места на место. А на той стороне было написано типа «Свободу» или что-то. Вот. И ко мне сразу подбежали, сразу схватили, а один стал эту бумажку совать мне в руки. Я говорю, это не мое. Нет, нет, это там улика. Ой, говорю, это не мое. Ну, все равно они затолкали меня в авто... ну, это не автозак, это полицейский Ford, микроавтобус. Покатали несколько часов по пути. Туда еще 15 человек посадили.
А это была ночь со 2 февраля на 3 февраля. Я гуляла с подругой по центру. И по Кузнецкому мосту мы с ней проходили, это уже ночь, людей, в принципе, не было, ну, это как бы и митинга тоже не было. Мы впоследствии узнали, что там проходило какое-то шествие, что там был митинг. Но мы шли, соответственно, по пустой, по строму Кузнецкому мосту. И тут вот все, кто был на тротуаре, это человек 10 перед нами, подъехала машина МОН, туда выбежали люди. И арестовали всех, кто был перед нами. И я так немножко торопела. И ко мне подошел сотрудник полиции, говорит, куда вы идете? Ну, я ему, собственно, ответила, что я иду туда. Он говорит, ну, пойдемте сюда, как бы, к нам. Я говорю, а причина задержания, там, ваше имя? Он говорит, ну, ладно, там все объяснят в автозаке. И все, как бы, собственно говоря, нас с подругой завели в автозак. Мы туда, как бы, сели, куда можно было сесть. Но нам еще очень повезло, потому что других людей заваливали туда, кого-то били дубинками. То есть нам еще так, относительно повезло, потому что нас, по крайней мере, ну, просто подошли к нам, сказали, пройдемте с нами.
Взяли у памятника жертвам политических репрессий, скрутили, дотащили до автозака. Все было жестко, закинули в автозак. Полтора часа мы катались по городу. Автозак, как маршрутное такси, собирал пассажиров. Людей было очень много, к концу уже там было тяжело стоять. Было в автобусе несколько несовершеннолетних, которых, впрочем, когда разобрались, сколько им лет, их отпустили. Потом привезли в УВД Кузьминский, там продержали 3 часа. К нам пытался доехать адвокат УВД «Инфо», но мы слышали, как по рации объявляется план «Крепость», который используют как повод не пускать адвокатов. Вот. И меня и многих других, собственно, в тот же день выпустили через 3 часа и сказали, что прийти нужно будет через 2 дня подписать протокол об административном задержании.
То есть предполагал, что у нас все-таки сейчас подержат, помурыжат побольше, чтобы нам прям все это нервы вымотало и отправят. Там, естественно, у многих, кто не в первый раз, там идут уже какие-то психозы, начинаются какие-то нервные ситуации. То есть там девчонки 2 были, они... мимо просто проходили, они даже не знали, что акция, они не знали, что такое вообще бывает в России, и они просто столкнулись с этой системой настолько вот прямо на контрасте, что у них сразу это в какую-то, то есть нервическую реакцию, то есть они постоянно там, как же так, как такое может, это же неправильно, позовите старшего, ну, то есть они думали, что с этой несправедливостью можно что-то сделать. И там причем было... тех, кто просто мимо проходил, не только девчонки, еще были люди, там кто-то с катка шел, кто-то в магазин шел. Многие, они знали акции, там проходили мимо, но там, например, жил один парень близко, пойдем посмотрим, вот в таком ключе. И тоже все то же самое у них было. Но потом уже ближе уже ночь, уже проходят эти 3 часа, там уже задержание, уже понятно, что что-то идет не так. начали выдавать протоколы на руки. И примерно тогда как раз там еще одна передачка от волонтеров пришла. Передачка пришла с пледиками. Уже стало немножко страшно. А потом получили протоколы на руки. И тоже я один из первых запаниковал, потому что я увидел там, что часть там не пятая стоит, а, по-моему, 6.1, то есть арестная статья. И плюс к этому почти всем первоначально выдали по два протокола, видимо, чтобы наверняка. И второй был, это 19.3, неповиновение закону требований сотрудника полиции, тоже арестная статья. То есть все идет к тому, что нас оставляют там на ночь, а это была, по-моему, это была суббота, и то есть, соответственно, до понедельника. Оставляемся. Потихонечку начинаю объяснять там тоже оставшимся, что происходит. Нам в итоге 19.3 все-таки убирают протоколы. Они опять, как я понимаю, они там жестко косячили на протяжении всего этого времени. Мне кажется, что им спускалось сверху, как оформлять, а они опять оформляли, им что-то неправильно звонили вверх, там опять что-то не так. И поэтому у нас протоколы позабирались, отдавали, там менялись какие-то. Протоколы все были под копирку, естественно, и все, кто-то их опознал, что это еще с 19-го года, вот в точке недословно те же самые протоколы.
Я абсолютно случайно первый раз, так сказать, оказалась в такой ситуации. У меня это было первое задержание. И особой то, что называется, грамотности юридической, да, как бы у меня не было. И мне нужно было это все делать быстро. Но если ты, скажем, являешься, скажем, человеком там, с плохим зрением или, там, скажем, человеком, как сказать, ну, не самого, так сказать, молодого возраста, чтобы очень быстро это все читать и понять, то ты оказываешься просто практически в ловушке. Потому что все очень быстро происходит. И тебе нужно как-то принимать какие-то решения, да, как бы в плане того, что ты отвечаешь, кому, с кем ты как-то общаешься. А постигнуть за короткое время, скажем, всю эту информацию по самозащите ты просто объективно не можешь. И я после этого... Собственно, вот мне повезло только потому, что там оказались люди, которые знали о том, как себя вести. И они быстро подсказали. Как бы, что нужно делать. Там они зарегистрировали меня на ОВД-инфо там, и так далее. Потому что я говорю, что я не знала, что мне делать. Я была просто полностью растеряна.
У меня был очень интересный разговор с майором, который писал протокол. И он оказался очень начитанный. И мы с ним, значит, сидим. Он что-то пишет так вяло уже, потому что дело уже к ночи. Он говорит, ну вот скажите, вы же учитель русской литературы. Я говорю, да. Он говорит, ну и как с вопросом совести обстоит в русской литературе? Я говорю, ну вообще там очень много про это написано. Вот почитайте, например, «После бала». Он говорит, да, «После бала» я читал, хорошая вещь, но я ее плохо помню. Я говорю, ну перечитайте. Может быть, что-то новое для себя вы, значит, там найдете. Потом мы с ним обсудили Шаламова, Солженицына. Он оказался таким очень, значит, продвинутым книжным пользователем. Вот, но это все как-то обрубилось, когда он сказал, ну все, можете идти, все хорошо, отдал мне паспорт, я пошла, и меня завели в камеру. На этом моменте я поняла, что, наверное, можно было и не обсуждать Шаламова. Так и так все закончилось бы одинаково.
Самый неприятный момент этого ожидания, наверное, визит сотрудников центра Э. Это такие очень неприятные ребята, которые, цель которых запугать, безусловно, наверное, это одна и, собственно, их единственная цель. Они говорят, вот тебе, значит, бумажка с твоим фамилией и именем, давай сфотографируемся. Я говорю, я не буду фотографироваться, вы мне даже не представились, да, не показали свое удостоверение. Вот, он делает это примерно так. Ну, то есть показывает, да, свои, там, свою корочку. Так что я не успеваю ничего увидеть, никакого номера, ни фамилии, ничего. Вот, я говорю, что не буду этого делать. И он начинает давить, и где-то час он ходил около меня, что мы тебя посадим на всю жизнь, ты не сотрудничаешь, значит. Ты же понимаешь, что мы все равно все узнаем, но мы-то тебя запомним и сделаем там только хуже и так далее. Вот. Ну, то есть это прям, ну, неприятные люди. Для меня с тех пор сотрудник центра Э – это некоторый маркер человека. Вот. Ну, я и до этого знала, конечно, но всегда приятно увидеть воочию то, что ты предполагал. Вот. Ну, ничего, он отстал в итоге, и потом меня начали оформлять. Так как это было на вокзале, нас оформляла дорожная полиция.
Они, как я понимаю, самые мягкие, самые воспитанные ребята. Это правда так, я не могу жаловаться. Ну, кроме того, что они постоянно врут, не кормят, не дают пить, в целом они очень приятные люди.
И страха не было, и особо никаких опасений. 3 часа, в принципе, это не страшно, я же ничего не сделала. Но спустя там несколько часов стало понятно, что вряд ли это будет 3 часа. В итоге ночь мы просидели ОВД на там, холодном полу. Вот кто смог сидеть, кто не смог сидеть. А утром нас привезли в Пресненский суд, где я попросила звонок. Мне долго его не предоставляли. В принципе, меня привезли одной из самых первых туда. Нас разделили на 2 группы. И одной из самых первых меня привезли туда. Это было 9 часов утра. И так как все были достаточно спокойны, никто не думал, что нас сейчас арестуют, мы думали, что, ну, так как сейчас такая ситуация, ну, максимум выпишут штраф. То есть, ну, выпишут штраф, там, может быть, там что-то там скажут, что вы в чем-то там участвовали. Ну, у меня у одной были такие сильные опасения. Я говорю, нет, дайте мне позвонить, я хочу там повестить свою маму, по крайней мере, там, адвоката, чтобы все-таки я первый раз в суде. В итоге, так как я, наверное, была такой самой активной, я говорю, дайте позвонить, я вообще ничего, ни в чем участвовать не буду, пока мне не дадите позвонить. И в итоге помощник судьи, он записал номер там моей мамы, созвонился с моей мамой, и мама вызвала адвоката, приехал адвокат. И у меня одной был адвокат в этот день, потому что потом, когда привезли вторую группу, уже так не отзывались на просьбы, то есть люди просили, дайте позвонить, они говорят, вы уже звонили, они говорят, ну мы звонили, когда мы были в Пресненском ОВД, быть-то в Пресненском ОВД, быть в Пресненском суде, разные же вещи. Но никого не слушали, писали ходатайство о том, чтобы предоставили юридическую помощь. Но ходатайство потом уже стали принимать. Вначале не принимали вообще ни у кого. А после, в конце где-то уже, может быть, у 5 девочек приняли ходатайство о предоставлении юридической помощи. Но сказали, у вас час на то, чтобы нашли адвоката. Девочки выходят, а у них же телефоны изъяли. Они говорят, как мы должны за час найти адвоката без телефона. Они говорят, дайте телефон, вам не полагается. То есть только у одной меня был адвокат, но мне особо это не помогло.
Ну, для меня самое тяжелое – это был суд. Потому что ты просто не защищен ничем. Даже дело не в том, что адвоката не пускали, дело не в том, что телефон не выдавали, а просто все строилось на нескольких бумажках и словах воображаемых, уж не знаю, существуют ли они на самом деле, полицейских. То есть слепили дело из ничего и могли дать сколько угодно. Но, грубо говоря, если бы кто-то из этих полицейских сказал, что я его ударила, то есть я уже по уголовной статье пошла, я бы ничего не доказала. Потому что видео задержания почему-то не представляли, каких-то других доказательств не было. То есть кто-то что-то сказал, это как хорошая цитата из уголовного дела, которая как раз тоже строилась на базе всего этого митинга, о том, что неустановленные люди, неустановленное время. Примерно то же самое.
Все это происходило очень медленно, вот, потому что на самом деле в тот день судили очень много людей, которых тоже брали просто с каких-либо там тротуаров, с пешеходных переходов. Были люди, которые случайно туда попали. Вот. И первыми из нашего автозака пошли 2 девушки, у которых были несовершеннолетние дети. Им дали штраф. Вот. Ну и мы расслабились, подумали, ну, может быть, нам тоже дадут штраф. Вот. Но потом пошла я, и мне дали 10 суток. Вот. И после этого вот мне мой друг из автозака сказал, что... После этого мы все поняли, что как бы нам надеяться не на что, все стали звонить родным, посидите с моим котом, погуляйте с моей собакой, поливайте там мои цветы. Вот. И все мы получили от 8 до 10 суток. Вот. Под вечер нас собрали на одном этаже. И, собственно, потом мы вот уже сели в автозак, и всю ночь мы катались по Москве, по Московской области. Вот, пока не оказались под утро уже в Сахарово.
Получается, мы подъезжаем, и какое-то огромное здание, вот такое, как, знаете, в каких-то фантастических фильмах про будущее, такая длинная-длинная стена, ну, в форме здания. И вот мы едем, как будто бесконечность мимо него, вот так смотрим, все озаряемся. Еще была ночь, туман, вот такие вот сумерки. И какой-то сюр это все напоминало. Вот у меня такое вот первое впечатление, жалость прям в сердце. Я думаю, куда я еду? Неужели меня арестовали? Ну, то есть у меня в голове просто это никак не укладывалось.
Мы выходим из этого автозака с вещами, вот этот «рассчитайся», и ты с этого момента начинаешь ощущать, что ты действительно попал. Вот. Дальше нас заводят. Ты в таком шоке. И дальше было интересно. Нас 10 человек, 10 девочек завели в камеру. Камера была холодная, рассчитана на 10, но там не было матрасов. То есть нас завели туда молча и захлопнули за нами эту дверь тяжелую. И мы поняли, что это... А нам же как говорили? Мы же когда были в суде, нам сказали, вас сейчас привезут, это же спецприемник, это же не тюрьма, то есть как бы, ну, там будут двери, это будет, ну, просто комната, ну, там шкаф у вас будет, комодик, кстати, как бы, ну, как обычно, ну, что же на самом деле. Конечно, у вас будут туалеты с дверьми. Мы, как обычно, поверили, а тут, ну, то есть у нас 10 девчонок, которые там дома обычно привыкли там с мишками спать, ну, я пока... И тут захожу, а там, ну, такая камера, как в кино, решетки на стенах, вот эта вот плесень, какие-то надписи там, и вот этот вот туалет, ну, дырка просто без всякого вот ограждения, камера над ней. Я еще думаю, ну, может быть, это временно, может, я потерплю, пока я в туалет хотела, думаю, может, потерплю, может, сейчас нас нормально это приведут. Но я зря так, конечно, думала. Вот, это думаю, ну, может, сейчас завели, это потом-то сейчас вот нас выведут, может, что-то объяснят, потому что это было просто молча, нас завели, никто ничего не сказал, просто завели и захлопнули за нами дверь. Кто-то еще сказал из девочек, а как вы думаете, мы так и пройдем 20 суток? Или все-таки к нам кто-то придет, нам какие-то матрасы выдадут, или что-то будет? Я говорю, не знаю. В итоге мы уже поняли, что, наверное, мы так тут и останемся без матрасов, уже девочки распределились, кто куда. Друг на друге там заснули, положили куртки вместо матрасов на этих решетках, уже стали спать. При этом холодно, я и так пыталась и куртку снять, и мне холодно, и на решетке больно лежать. Я уже думаю, господи, ну ладно, как-то надо 12 суток пережить. Но вот именно страха такого, наверное, не было. Страха. Наверное, какое-то вот даже, ну, шок. Скорее всего, шок, что ты вот можешь просто так. Сейчас ты гуляешь по улице, а завтра ты уже свою кровать, ну, как это называется, шконку заправлять, да? И ты вот просто вот так вот.
Это был единственный момент, когда я действительно испугалась. Меня вывели. Я увидела огромный коридор, в конце стол, там вот эти сотрудники, они ужасно измотаны. Они вот до 5 утра занимаются всем тем, чем вообще-то обычно не занимаются. Подключили тех, кто был на как бы отдыхал, у него был выходной. Они злые, они хамят. Когда я зашла, они сразу сказали, что ты нам привела эту суку. Я не знаю, можно использовать?
Можно.
Зачем ты привела эту суку? Потому что у них не было женщины, которая меня осмотрит. И я вижу, вот мне говорят, значит, сука, то все, вот этот ужасный, значит, коридор, и обыскивают парня. А парней всегда очень жестко обыскивают. Это тоже какая-то, не знаю, парадоксальная история. Ну, понятно, что это как-то связано с гендером и гендерными ролями. В общем, парням всегда вот при обыске это всегда происходит неприятнее, это грубо, их ставят руками к стенке, ну, и так далее. И вот я это вижу, и впервые за все эти 2 дня, что я была под арестом, мне стало страшно. Ну, то есть до этого мне не было страшно, но как бы все шло по плану. Я примерно знала, как это происходит. И я прям почувствовала такой какой-то холодок, вот, как в школе, знаете, я не знаю, перед там... Тебя вызывают к доске, а ты понимаешь, что тебе нечего сказать. Вот такой холодок. И все, и меня уводят обратно в автозак, потому что женщины не было.
Вот, я немножко там успокаиваюсь, и уже когда меня привели оформлять, я в целом была более спокойна. Когда тебя оформляют, у тебя изымают большую часть вещей, кроме разрешенных. У меня, в принципе, было много разрешенных благодаря моему сундучку, который подвезли, точнее, чемоданчику, который подвезли мои друзья. У меня был плед, у меня был Ролтон распакованный, там, правильно упакованный. У меня была зубная щетка, паста, книжки, вот это все, да. И когда я все это выгружала, они издеваются, смеются. Ты на митинг или в поход собралась. Вот это все происходит, естественно. У меня изъяли все, даже пирсинг из носа. И это грустная история, потому что он у меня почти зарос. Я должна была вставлять кольцо. И я была в маске, но они его заметили. Я не знаю как. То есть они все тебя проверяют и изымают. У меня не было досмотра как бы тела. То есть меня вот визуально просмотрели и отпустили в камеру, а у девчонок, которые сидели со мной, их прям очень жестко досматривали. Ну, вы знаете, как в американских фильмах, полностью раздеваешься, садишься, раздвигаешь ягодицы, кашляешь, чтобы, не дай бог, ты что-то проносишь где-то в своем теле и так далее. Вот. И это удивительно, потому что вот эти девчонки, с которыми так обращались, они раньше заселились, это были девочки очень лояльные к происходящему. Это удивительно. Ну, то есть тебе действительно государство прям вот, ну, уже буквально лезет во все твои щели, а тебе нормально. Ну, ошиблись, ну, бывает. Вот. И после этого момента меня загружают в эту камеру, естественно. Они кидают тебя, кидают, швыряют на пол матрас, швыряют все твои ложки-тарелки. И все твои вещи. Ну, то есть все это по полу. Они нормально с тобой коммуницировать не могут.
Спустя 6 часов нас начали расселять по камерам по 4, по 5 человек. Но конкретно на меня и еще 10 девочек еще одной камеры не хватило. В общем, та камера, в которой мы находились, это была распределительная камера. И в ней, по сути, не должны люди жить. Но так как приехало огромное количество людей, на нас дополнительной камеры не хватило, нас оставили там. Принесли матрасы, принесли подушки. Важная пометка, что это произошло после того, как видео разлетелось... После того, как видео с нашим пребыванием в Сахаре разлетелось по СМИ. И дальше началось самое интересное. Наша камера 151-я стала медийной. Мы вот прям были звездами, образцово-показательными. И я хочу заявить, что это прекрасно, когда в данных условиях, когда есть возможность пользоваться тем, что СМИ о тебе заговорило. Потому что начали приходить странные дяди в гражданской форме, представляясь генералами на проверке. Постоянно просили нас снимать. Приходили каналы, к нам приходила «Россия-24», к нам приходили правозащитники, за что им, кстати, большое спасибо. Они нам приносили тапочки, шампуни, то есть какие-то средства личной гигиены. «Россия-24» — это очень забавно. Они нам принесли упаковку сарделек. Очень вкусных, кстати говоря. Шахматы и капитанскую дочку. Да, такая ирония. Вот. Дальше началась наша жизнь в этих условиях. Нас оказалось 10 человек в камере в итоге осталось. Матрасы нам выдали, все нам выдали, нас покормили, нам принесли горячую воду. Это был первый день, он был такой... Еще раз повторюсь, образцово-показательный, потому что наша камера находилась на первом этаже, прямо около самого входа, и всех, кого не лень, всех СМИ водили к нам, всех проверяющих водили к нам.
В оппозиционной тусовке это вообще популярная тема, что да как там происходит. Вот. И про спецприемник я знал очень много историй, вот, но тут сахарова маленькая деталь, что это не спецприемник, это, вообще говоря, центр временного содержания мигрантов, пойманных без... Там, без регистрации, без визы, без каких-то документов. Вот. И там совсем другие стандарты, чем спецприемники. Ну, то есть начать с того, что телефон в спецприемнике каждый день 15 минут, это обязательное правило. Вот. А в Сахарово телефон по их внутренним правилам для мигрантов раз в 4 дня. Вот. И первые трое суток в Сахарово мы просто не могли до них достучаться и объяснить им, что мы не мигранты, что у нас другие правила. То есть на твое замечание, что вот, у меня есть постановление суда, там сказано, что я должен там 5 суток пробыть, значит, в спецприемнике. Вот. А у спецприемников есть правила, и нас когда заводили туда, заселяли, вот, даже давали эти правила подписать, почитать и подписать. В том числе там вот есть этот пункт про то, что телефон каждый день, все как бы соответствовало закону. Вот на деле оказалось, что там правила совершенно другие, и сотруднику охраны, вот этому мужику, который там, как они сами рассказывали, там живет в соседней деревне, да, и ездит сутки через сутки работать, объяснить ему, что мы не обычные, не стандартные гости, что у нас какие-то свои правила, вот, и что он вообще, говоря грубо, нарушает условия нашего содержания и, по сути, постановление суда, это было просто невозможно. То есть телефон нам начали давать уже, когда ОНК приехала, вот, и разные там защитники, и вообще, когда снаружи поднялась вот эта буча, после этого что-то поменялось, телефон начали давать, то там не на 15 минут, а на 2, но хотя бы можно было позвонить там родственникам, сказать, что я жив, все хорошо, потому что до этого связи не было вообще никакой. Я помню, гулял, и на улице через окно перекрикивался с мальчиком, который сидел один в камере, вот, и он очень удивился, увидев столько лиц русской национальности в этом замечательном месте, он прям удивился искренне, начал через окно кричать и спрашивать, кто вы, типа, белорусы, с Украины, вот, он спрашивал, когда ему как бы ответили, что мы там в основном москвичи, вот, или там из Подмосковья, вот, он очень удивился и тоже понял, что что-то нестандартное происходит.
Сначала не понимаешь, куда попал, потому что это огромная территория, огромный такой высоченный зеленый забор, как будто бы, я не знаю, там можно по нему как-то вскарабкаться, он высотой, наверное, 10 метров, все это в железной проволоке колючей. Вот. Очень много там зданий. Мы пошли сначала в семейный корпус. Вот. И нас завели в небольшую комнатку. Я так поняла, что это какая-то столовая. Там уже сидело девушек 30. Вот. Ну, естественно, нас тоже отделили опять от мальчиков. Мы 5 девушек пошли в эту комнату. Вот, все эти девушки спали на столах, на полу, на стульях, стоя возле стены. То есть там было очень тесно, даже негде было им присесть. Вот, сначала мы подумали, что, ну, мало ли кто это. То есть, может, их задержали там за вождение в нетрезвом виде или там за какие-либо другие правонарушения. Но оказалось, что это все с Манежной площади девушки. Вот, тоже их всю ночь возили. Вот, и первое впечатление очень размытое, потому что на самом деле мы в полубеспамятстве провели первую половину дня. Всю ночь нам не удавалось поспать из-за вот этого постоянного мотания туда-сюда. Вот, я помню, что мы засыпали, просыпались, вот сидя на полу, там, на стульях, кому как повезет. И только в 4 часа дня нас определили в детскую комнату, поскольку это был семейный корпус, там даже была детская комната. Вот, на полу там были маты, вот, мы уже на них успели немножко отдохнуть, и нам принесли обед. Вот, это просто был шок, потому что вот эти алюминиевые мятые тарелки, чашки с намотанными на ручки использованными масками медицинскими, чтобы не обжигаться. Вот. Обед, я помню даже, был какой обед. Это была рыбно-хлебно-рисовая котлета, рис переваренный и борщ. Вот, порции были очень маленькими, но и слава богу, потому что есть это, ну, было очень непривычно, странно. Вот, но и мы не успели, собственно, пообедать, потому что нас тут же повели в соседний корпус, и мы все, нагруженные нашими этими передачками, которые нам успели сделать,